На пение, как всегда, в словах песни самое главное выражается. И да, действительно замечательное пение. Я хотел бы как раз сегодня говорить о том, как мы с Богом вместе можем писать эту жизнь, и о том, как Он нам в этом помогает и чего это на самом деле стоит. Хотел бы начать с того, чтобы сказать, о чем сегодняшняя проповедь. Я подготовил это на презентации. Сегодняшняя проповедь называется «Цена праведности». И основным текстом, над которым мы будем размышлять, хотя мы будем также пытаться понять контекст, будет 5 глава 2 послания Коринфянам, 25 текст. 21 текст. Спасибо. Сейчас. Я, конечно, вспоминаю то, что мы за жизнь всегда чему-то новому учимся, всегда все происходит как-то необычно для нас. Всегда мы понимаем где-то, в чем мы были неправы, и в чем мы растем, что у нас получается лучше и лучше. И как раз-таки у меня тоже был такой момент. Если помните, я перед проповедью обычно начинал с молитвы, вот, прежде чем начать. Но потом, правда, понял слова одного проповедника, который говорил о том, что а ведь действительно в начале богослужения проповедующий и так уже молится с открывающим богослужение. Поэтому да, в этот раз я хотел бы сразу начать и вспомнить о том, что как в жизни происходят часто разные ситуации, когда мы, допустим, заключаем завет с Богом, когда мы уже не первый год в церкви. И все это торжественные, приятные события. Да-да-да, вот, спасибо. Я в презентации все тексты подготовил, так что можно просто презентацию оставить, чтобы все было видно. Вот. Происходят в жизни самые разные яркие события, в которых Бог нас благословляет, мы заключаем с Ним завет, мы, допустим, собираемся на евангельскую работу, мы там закупаем литературы, мы начинаем ходить, разносить газеты, и все это прекрасно, все это замечательно, но все равно со временем наступают какие-то периоды, когда это становится каким-то прошлым, когда заключенный завет был уже давным-давно, и когда вроде ходим и ходим с литературой, уже там не первый квартал обошли, и не первый сезон ходим, но все как-то об одном. Одни и те же берут газеты, слава Богу, что берут, но нет новых людей, нет каких-то духовных возрождений, нет каких-то изменений в мире, и кажется, что все вот идет в какой-то своим чередом, но вот все как-то проще, проще и проще. Да, бывают, к сожалению, такие моменты, когда просто не знаешь, а что будет дальше, что произойдет, и что мне, может быть, надо сделать, и что-то, может быть, надо изменить. В такие моменты есть желание, не желание веков, а наставление для молодежи. И там сказано, что если у нас возникают такие сложные моменты, когда то, что раньше нам уже как-то не так помогает, когда мы не видим руку Божью, то нам не нужно спрашивать, что делать дальше, то есть что мне нужно придумать, что мне нужно найти, может быть, я что-то делаю не так. Нам в первую очередь нужно спросить у Господа: вот я, Господи, что Ты повелишь мне делать? Это очень важный момент, и как раз сегодня хотел бы поговорить о том, что Бог хочет, чтобы мы делали, то есть что Бог хочет от нас. И в этом контексте как раз-таки появляется 2 Коринфянам, 5 глава, 21 текст. Давайте с вами откроем. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 текст. Сейчас. Конечно, кто смотрит трансляцию или в записи, для них уже есть текст, они его уже могли и прочитать. Но, тем не менее, полезно открывать Библию, чтобы знать, где записано, и, может быть, видеть контексты. 21 текст. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Итак, Бог хочет, чтобы мы были праведны. Вот к чему Его усилие. Вот чего хочет Бог. А что для этого нужно? И что такое праведность? Мы сегодня как раз об этом также поговорим. Начать я хотел бы с того, что же для этого нужно. Мы читаем, что не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех. Жертва за грех – это интересная традиция, которую дал Бог своим людям, как своему народу. Мы верим, что эта традиция началась еще с Адама и Евы, когда они получили себе одежды кожаные. По левитам кожу получал священник, когда приносил в жертву животное, поэтому первым священником можно назвать Адама, и он получил тем самым кожу, которые свидетельствовали, что Бог научил их, как это приносить жертву и что такое жертва. И также тема жертвы очень интересна, она проливает свет на многие разные сюжеты, дополнительный свет проливает на многие разные сюжеты. Если бы мы нашли время немножко поизучать, то, допустим, мы узнаем, что зародившую женщину, в Левит 12:6 сказано, по окончании времени ее очищения, просто за то, что она родила ребенка, нужно принести тоже жертву. И это не просто жертва благодарности или мирная жертва, а это тоже жертва за грех. Почему-то вот так повелел Господь, почему-то в таком контексте. И когда мы знаем, что это заповедь Божья, данная тогда еще при храме, то есть ритуальная заповедь, мы понимаем, почему Давид в 51-м псалме писал: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть речь не о том, что Давид там как-то драматизирует, или что у Давида какая-то странная родословная, что он восьмой вроде бы сын Иисея, но почему-то во грехе родила его мать. Нет, это культура такая, что рождение почему-то связывается с грехом, и за это нужно принести жертву за грех. Ну, это очень сложный момент, но вот я говорю о том, какие интересные контексты носит жертва за грех. Также мы знаем из Левитам 14 глава 10, 19, 22 текст, что при очищении прокаженного нужно было принести овна. И поэтому мы сразу понимаем, что в сюжете с Иисусом, когда Иисус исцеляет прокаженного, это намного более сложная история. Не просто он исцелил прокаженного, и прокаженный по команде, по совету Иисуса, идет в храм и дает что-то священникам. Мы понимаем, что прокаженный, чтобы пойти к священникам, он должен был принести овна, а это значит, что он должен был вернуться к своим родным, от которых он мог уйти, которые могли там забыть про него, которые могли отобрать его имущество, сказать: «Ты прокаженный, живи теперь вне города», как это часто бывало. И что ему нужно? Восстановить те отношения, вернуться в свой дом, с ними порадоваться, или к родственникам дальним, которые о нем уже забыли, подумали: «А, прокаженный». И так понимание, что такое жертва за грех, дает нам интересные мысли о том, как Бог восстанавливает не просто физически, Иисус исцелил прокаженного, но также как он восстанавливает семью прокаженного, как он говорит ему: «Нет, не просто радуйся, иди вернись к своей семье, возьми овна, приведи его в святилище священнику». Это все интересные контексты. Я же, конечно, прочитал это в интересной емкой статье библейского словаря Нюстрома. Это один протестантский богослов. Вот. Я понимаю, что сложно изучать такие все контексты самому. Это занимает очень много времени. Слава Богу, что есть братья во Христе, которые, может быть, жили там полвека назад, ну, не полвека, а несколько веков назад, которые занимались исследованиями и такие интересные статьи предлагают. Поэтому жертва за грех открывается нам по-новому, если этот вопрос изучать. Хочется сказать, что в контексте текста, что Бог предусмотрел жертву за грех, получается, что, как об этом пишет Нюстрем, у него интересная фраза, что жертва за грех – это возможность быть прощенным, возможность предстать перед Богом для прощения. Очень интересно сформулировано. И поэтому сразу же 21 текст 5 главы 2 Коринфянам говорит нам о том, что Иисус дает нам жертвы за грех, возможность предстать перед Ним для прощения. Это очень хороший и красивый пример того, насколько Бог к нам открыт. Потому что сейчас, допустим, Мы, если захотим попасть к какому-то знатному лицу на прием, нам нужно будет ждать месяц, в лучшем случае, а то и два, пока у человека найдется время. И то, если у нас будет какой-то интересный ему вопрос, нам нужно написать ему целое письмо, там как-то представить ситуацию и ждать ответа, и не факт, что получим. Или если говорить о студенческих реалиях, то, что мне знакомо сейчас как студент, еще там и на втором, на третьем курсе, когда выбираешь научного руководителя, нужно прийти к преподавателям, и кто-то скажет, не твоя тема, кто-то скажет, я буду с тобой заниматься, но ты должен видоизменить тему. То есть все очень сложно. И люди, облеченные властью, они действительно немножко недосягаемы для нас. То есть не так просто к ним пройтись, пробиться. Но Бог, в свою очередь, дает нам жертву за грех. И это все для того, чтобы мы сразу оказались перед самим престолом Его величия, чтобы мы сразу могли пойти с Ним на диалог. Вот то, что Бог делает со своей стороны. И опять же вспомним, для чего. Чтобы мы были праведными пред Богом, говорит вторая половина нашего текста. Чтобы мы сделались праведными пред Богом. И что же такое праведность? Давайте мы об этом тоже подумаем. Как раз-таки было во время детской истории задан вопрос, что есть праведность. И если мы читаем Второзаконие, 6 глава, 25 текст, можно открыть. Второзаконие, 6 глава, 25 текст. Сейчас. То там есть такое емкое определение, которое, кажется, отвечает на этот вопрос. 6 глава, 25 текст. Объявляется закон и следующие слова. «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам». То есть это старание исполнять Божьи заповеди. В этом, согласно второзаконию, и есть праведность. Ну вот как раз-таки, если вы посмотрите в начало текста, Второзаконие 6.25, то и всем будет наша праведность. Хочется сказать, что жертва Божья, которую Он принес за наши грехи, она ведет нас к праведности, но хочется уточнить, какой праведности. И если мы открываем Римлянам 10 главу 3 текст, Римлянам 10 глава 3 текст, то там как раз-таки есть разграничение, какие бывают праведности. Может быть, для кого-то это будет небольшой новостью, но да, праведность бывает не одна. Римлянам 10 глава, 3 текст. Это говорится об иудеях, которые отвергли Христа. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Получается, есть своя праведность, а есть праведность Божья. И в чем же тогда противоречие? Давайте мы снова углубимся в текст. Извините, все это время не прощелкал. Углубимся в текст и обратим внимание на слова. Я люблю углубляться в текст и очень много интересного нахожу в нем. Получается, усиливаясь поставить собственную праведность, оно противопоставляется тому, чтобы просто покориться. Мне это напоминает самонадеянность и надежду на Бога. То есть, когда усиливаешься поставить свою праведность, ты как будто надеешься на себя, самонадеянность. А покориться – это уже, получается, надеяться на Бога. И мне нравится в этом контексте высказывание Эллен Уайт. «Между из желания веков», 126-я страница. «Между верой и самонадеянностью нет ничего общего. Только тот, кто истинно верует, свободен от самонадеянности. Ибо самонадеянность – это сатанинская подделка веры». Очень такое интересное определение. Подделка сатанинская. И она дальше приводит интересный пример. Сейчас я только дочитаю, что в конце она говорит, «Это не вера, если она притязает на благоволение неба, но не выполняет условий, на которых эта милость дается». Получается, она приводит пример Люцифера, который, по сути, всегда самонадеян. Он берет Божьи обещания и использует их для себя. Он берет Божье обещание, мы знаем это на примере, как он искушал Иисуса. Он берет Божье обещание, что ты не споткнешься. И говорит Иисусу, ну так прыгни с крыла храма. Это самонадеянность, когда мы Божьи обещания берем как-то на свой лад и ждем не то, что Бог сделает, а хотим, чтобы в нашей жизни что-то произошло. И вот есть тексты, которые, если их подправить, как будто нам об этом говорят. Но Бог все-таки называет это самонадеянностью. И еще самонадеянность – это когда мы не понимаем, что нужны условия, чтобы была дана милость. Но это не хочу слишком как-то изменить мнение и сказать, что вот теперь Бог только на условия дает милость. Просто, опять же, в этой цитате Эллен Уайт хорошо сказано об Адаме и Еве. Адам и Ева, они, когда шли на грех, как она описывает это в «Патриархах и пророках», считали, что Бог, в принципе, может их оправдать. Бог может быть милостив к ним. Они претендовали на ту милость. Они понимали, что Бог обещал быть милостивым. Но в то же время они забывали, что условием для милости было их послушание. Было то, что они не съедят дерево познания, добра и зла. Получается очень важно держать в голове, что у нас есть определенные условия, и то, что мы должны четко понимать Божьи обещания. Нельзя как-то это на свой лад изменить. И в таком случае, если мы не пытаемся изменить это на свой лад, тогда мы действительно понимаем, что не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Мы получаем вот эту Божью праведность. Кажется, как будто я сказал все. Ведь в тексте говорится о том, что Бог дает жертву и делает нас праведными. Но кто, может быть, заметит, какую часть текста я упустил? То есть праведными в нем. В нем, правильно, да. Хотел как раз-таки сказать, что же такое праведными быть в нем? Что это за в нем? У нас очень много образов есть. Как вы понимаете, что такое быть во Христе? Понятно, что контекст в нем – это в смысле во Христе. Что такое быть во Христе? Как вы думаете? Кто может поделиться с точки зрения опыта? Может быть, есть у кого-то мысли? Быть послушным, жить так, как он хочет. Да, это по сути суть. Это самая суть, я согласен с вами. Да, хочется просто подчеркнуть, что в нем это не в каком-то, знаете, вот у меня, допустим, есть образ того, что мы одеваемся в одежды Христовой праведности. А как это быть в нем? То есть, понятно, Дух Святой в нас прибывает, да, пожалуйста, есть рука.
Ага. Когда уже приближался момент этой встречи, утихла вот эта борьба, я смотрела на этого врага, и я почувствовала любовь Божью. Я поняла, что вот это состояние именно во Христе, что Он его любит. И я ощутила себя грешнее во много раз, чем на этот враг. И состоялся разговор. Вот это состояние, наверное, было во Христе, когда Христос уже действовал через тебя,
Спасибо, да. Очень приятно слышать, что мы как церковь понимаем, каково это быть во Христе, и понимаем, что за принципы здесь. Это очень хороший опыт, что значит быть во Христе. Я хотел лишь подчеркнуть, что, тем не менее, почему сказано, что в нем? Интересно, как это библейски. Хотя ваши опыты, они полностью согласны. Я опять подчеркну, что слава Богу, что мы понимаем, каково это быть во Христе. Другой момент, изучая этот текст и немножко углубляясь в Ветхий Завет, я вспомнил историю, которая была в Бытие. Давайте прочитаем Бытие 12 глава с 1 по 3 текст. Это то, как Бог обращается к Аврааму. И удивительно, что самая первая книга Библии дает нам ответ даже на события, которые происходят в конце Библии. То есть на те слова, которые апостол Павел говорит. Бытие 12 глава с 1 по 3 текст. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь интересный контекст, что мы знаем, Бог пообещал Аврааму. Наследника, да, огромное количество наследников, как он потом показывал, как звезд на небе. Даже можно сказать, что больше, чем здесь лампочек. Вот. Намного больше наследников Бог обещал Аврааму. И он говорил это, что в тебе благословятся все, как сказано, племена земные. Получается, вот это выражение в нем, это очень много есть в еврейском языке, таких, как у лингвистов называют, идиомы. То есть какие-то выражения, которые несут какой-то другой смысл. Ну, приведу простой пример. Допустим, в еврейском языке понести человека, понести, вот, допустим, мне кто-то скажет, кого бы, чтобы, как это, ну, допустим, вот здесь бы сидел мой младший брат, и мне бы кто-то сказал, Илья, понеси младшего брата. Ну, какая-то странная фраза, но для евреев это означает прости младшего брата. Вот, то есть есть такие идиомы. И получается, что в нем это быть наследниками. И как раз об этом я и хотел сказать, что в нем сделать праведными пред Богом. Получается, став наследниками Христа, сделать праведными пред Богом. Это я подвожу к тому, что в нем это быть просто наследниками Иисуса. То есть условно, ну, или образно поменять свою фамилию на Иисусович. Вот, ну так вот, если по-простому сказать. Понимать, что твой родственник только по Божьей милости, по жертве его, по силе Духа Святого, твой родственник – это сам Иисус. И таким образом ты становишься христианином. И действительно хорошо подходят слова апостола Павла из того же послания Коринфянам 2, 5 глава, только чуть-чуть выше, которые проливают контекст. Они говорят, 5 глава, 17 текст, сейчас. 5 глава, 17 текст, они говорят о том, что действительно... Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее прошло, теперь все новое. Конечно же, имеется в виду новое творение. Я не буду говорить о том, что наш язык немножко изменился со времен 19 века, когда синодальный перевод возник. Но, тем не менее, быть во Христе – это получается быть новым творением. Это быть родственником или потомком Христа и быть новым творением. И когда мы по Божьей милости становимся новым творением, тогда, получается, мы и становимся праведными пред Богом. То есть мы изменяемся и просто становимся новыми людьми на этой земле. Я не знаю, насколько сложно или просто это понять, но я себе беру за правило каждый день читать Библию по 4 главы. Я знаю, что здесь есть братья и сестры, которые читают намного больше. Я просто взял такой принцип для себя, чтобы меньше чем за год прочитывать Библию полностью. И, ну, мне кажется, это неплохой такой ритм. И как раз-таки Новый Завет сейчас прочитываю по 4 главы в день. Это вот послание. И я читаю из послания в послание. И понимаю, что как все просто. Я даже хотел с вами поделиться. Вот недавно прочел, несколько дней назад. Титу, 2 глава. Послание Титу, тоже Павел пишет. Для меня это как будто прям выражение всего Евангелия, выражение всех посланий, всей жизни Новозаветной Церкви. Сейчас открою. Титу, 2 глава, 11, с 11 по 13 текст. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот в этом как будто все Евангелие. Как будто Бог изменил нас, изменил нашу жизнь, и мы, как новые люди, просто должны жить здесь праведно, честно и ждать Христа. И, честно, здесь нет никаких подводных камней, никаких сюжетных поворотов. Я действительно считаю, что это все Евангелие, и нам просто нужно дождаться Христа, да? Ага.
Бывает наша праведность. Вот когда мы еще не знали Библию вообще, мы жили какие-то все установки у нас были. Угу. Я думала, что святой день воскресенье, и меня это учили. Вдруг я узнала, что Бог говорит, святой день суббота. Это сказал Иисус. И я с ним говорю, да, Господи, я теперь верю, что святой день, это не я, а уже праведность Христа, правда Божья вошла.
Угу. Да? Да, да, да.
Например, после смерти все поминали я. И вот муж мой по 40 дней, я тряслась, душа летала, и вдруг я узнаю, мне правду об этом рассказал Бог. Он рассказывает, что нет у них души, что я жизнь забрала просто в него. Я сказала, Господи, я тебе соглашаюсь, навсегда я в это поверила. И во мне теперь это не моя правда была, праведность, как все люди говорят, правда вот такая. А теперь уже во мне праведность Христа. Я думаю, как Он, я соглашаюсь.
Да, 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 да.
Во всех случаях жизни, моментах, так поступить или не так поступить, как бы Бог, и уже такое ощущение, но и в этом помогает мне Дух Святой. Я согласилась, я говорю, я не спорю с Богом.
И даже больше дополню ваш ответ, когда, допустим, будет небесный суд, мы верим, что, как сказано, что человеку положено смерть, а потом суд, но мы понимаем, что это при втором воскресении, когда будет небесный суд, вот просто условно, или сейчас мы понимаем, что идет следственный суд, служение во святилище, получается, когда ангелы и небожители тоже смотрят, ну, если можно, я вас в пример возьму, не против, смотрят на вашу жизнь, то Иисус подходит и говорит, а она всегда верила в то, что суббота – это день Господень, всю жизнь. Они такие, как? Вот мы же видим, вот это же поменялось. Он говорит, нет, это потому что она принимает мою праведность. А я всю жизнь верил, и она всю жизнь верит. И так во всех остальных моментах. Вот это очень интересно, то, как Бог действует. То есть Он нашу жизнь меняет в лучшую сторону. И при этом в глазах неба наша жизнь всегда будет самая лучшая, потому что нас праведность Христа спасает, а не наша. Ну вот как-то так. Это порой сложно сказать или высказать. Я хотел бы, тем не менее, подметить, что вот в этом суть Евангелия, и я с этим полностью согласен. Но, к сожалению, жизнь, она сложнее, чем то, как мы учим, и то, как мы хотели бы, чтобы мы жили. Жизнь сложнее, просто для разнообразия, как новые интеллектуальные такие данные, приведу, что есть несколько анализов, которые провели среди американцев. Это было в 2012 и 2013 годах. Около 22 тысяч американцев оценивали уровень своей занятости и уровень своего счастья. Результаты вышли такие же, как и 5 лет назад, когда с 92 по 2008, то есть там уже 16 лет, анализировали 14 тысяч американцев, примерно 14 тысяч. И результаты были следующие. Получается, что в промежутке от 2 до 5 часов в день, если у вас свободные, то это у вас ведет к пику счастья или удовлетворенности жизни. Но если у человека мало часов свободных, понятно, что он несчастлив. Но также, если у него очень много свободных часов, если он просто свободен от этой жизни полностью, если, как данные показывают, если у него почти 12 часов в день свободные, то у него уровень счастья ниже даже, чем у человека, который один час себе может посвятить. Получается, что огромная свобода тоже ведет нас к несчастью. Мы сидим, не знаем, что делать, и нам как-то скучно, депрессия возникает. То же самое, что человек работает и думает, да сколько же я могу постоянно работать, один час всего день провожу с Богом или с родными. Поэтому, да, конечно, Бог нас освобождает, и в этом огромная сила Евангелия, но все, кто читал послание Павла, понимая вот эту истину, они наверняка знали, как он жил. Они наверняка знали, что сейчас он где-то был исключен из синагоги, и потому что рассказывал о Христе. И чтобы снова войти в синагогу, ему должны избить 39 раз палками, чтобы снова он был членом синагоги. Кстати говоря, слово о том, кто как-то думает, как-то странно принимать второе крещение. Вот в иудаизме, если вас исключили из синагоги, по крайней мере, в те времена было, то, чтобы вас снова приняли, нужно было 39 ударов палкой получить. 49 считалось смертельной дозой. 40. 40 считалось смертельной дозой. И получается, все читатели Павла понимали, что он сейчас где-то там, его, небось, снова палкой бьют, лишь бы он снова пришел в синагогу и снова сказал, знаете, вот это вот пророчество мы читаем, оно о Христе, его снова исключили. То есть жизнь, она действительно тяжелая, и поэтому он в конце своего послания пишет римлянам, в конце послания к римлянам он пишет, 12 глава, 1 и 2 текст. Очень такой хороший призыв, который наверняка мы могли бы увидеть в каждом его послании. 1 и 2 текст 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Здесь хочется подчеркнуть для разумного служения то, что если мы будем, опять же, очень загружены, если мы будем не высыпаться, если мы будем не соблюдать здоровый образ жизни, которому нас Бог учит, то мы будем несчастны. Поэтому разумное служение, все-таки у нас должно быть время на семью, на какие-то, может быть, развлечения свои, хотя бы пару часов, или просто на спокойную молитву. Второй текст. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Получается, мы должны посвятить Богу своей жизни, чтобы служить. При том, что у нас вроде бы все есть, мы можем стать родственниками Христа, мы можем жить новой жизнью и просто ждать Его второго пришествия, все равно есть, как Он говорил, огромный побелевший пажити, который нужно собирать, нивы, которые побелели. Есть огромная работа, которую Бог хочет совершать. Есть очень много даже лишений, страданий и тягот, которые нам нужно преодолеть. Может быть, чтобы лучше понять Бога, может быть, чтобы засвидетельствовать кому-то, может быть, чтобы стать для кого-то примером или утешением, что вот не у меня, у одного все так плохо, еще брат тоже страдает за веру, и ему тоже в каких-то моментах тяжело. Я хотел бы вспомнить, как это было в моей жизни. Я тоже сначала пришел к Богу, просто чтобы моя жизнь стала лучше. Я делился немножечко примером того, когда я был около христианства, там, верил в космоэнергетизм, просто в высший разум верил. И я пришел в церковь, потому что подумал, ну, мне уже 18, куча проблем в жизни, там, в плане, ну, может быть, мои проблемы для вас покажутся маленькими, но отец потерял хорошую работу, меня отчисляют за неуплату из университета, потому что на бюджет я не поступил, я учился на платном, и вот мне теперь надо копить на военник, ну, я был неверующим, хотел откупиться от армии. Забегая вперед, скажу, что я отслужил альтернативную службу, и по Божьему провидению, после альтернативной службы, вернувшись на учебу, мы познакомились с Таней, так что пути Господни неисповедимы. У Бога бывает лучший план для нас. Вот. Но получается, я тогда не знал, что мне делать, армия за мной придет, учеба, все мои друзья идут вперед, я остаюсь здесь. И как-то вот Бог дал мысль, что ну пойду, тоже вот буду в церковь ходить, надо как-то взрослым становиться. А у меня в голове были какие-то сериалы, где люди, знаете, там живут разными жизнями, но и в церковь ходят. И я такой, ну вот церковь, это ж вроде, когда человек грамотный, там, ну наши все из правительства люди тоже в церковь ходят, то есть как-то это солидно. Вот. Ну я тоже начал ходить по приглашению отца. И я просто хотел, чтобы моя жизнь стала чуть-чуть лучше, чтобы вот как-то Бог какой-то мудрости дал там, или какие-то лучшие ситуации случились. Но в итоге, когда я узнал, что Бог воплотился и отдал свою жизнь за меня, чтобы я мог избавиться от греха, чтобы я мог надеяться на вечную жизнь, то я понял, что да, я всю свою жизнь вообще не в ту степь шел, и я настолько неблагодарный Богу был, что я решил ему аж всю жизнь посвятить. И так пошло дальше. Потом, посвятив свою жизнь, я все думал, кем же, как мне стать. И Бог дает мысль, сначала крестись, ибо так надо исполнить всякую правду. Я крестился. Потом Бог дает откровение, что церкви, что родным, что мне там в снах, еще как-то, и просто в общении по Библии, что хочет, чтобы я стал пастором, чтобы он избрал меня на служение. И так далее, и далее. И вот я не знаю, как меньше, если только себя всего Богу не посвящать. Действительно, Бог дает нам новую жизнь, но взамен, помните, как называлась наша проповедь? Цена праведности, да. Конечно, цена праведности – это с Божьей стороны, это Его собственная жизнь, которую Он отдал. А с нашей стороны цена этой праведности, которую мы хотим получить, это также наша жизнь. И вот я не вижу, как иначе эту праведность получить, кроме как всю нашу жизнь отдать Богу. И это наша цена праведности. Отдаешь все и получаешь вечную надежду, получаешь вечные реалии. Кажется, здесь кто-то из неверующих может сказать, ну, а что ты получаешь здесь? Но мы знаем, что Бог очень много опытов нам дает, и хотя здесь времена тяжелые, разные бывают опыты, все равно мы можем поделиться тем, как мы празднуем чьё-то день рождения, тем, как вместе проводится генеральная уборка молитвенного дома. Я со стороны смотрю, и мне так приятно здесь быть среди вас. Слава Богу за вашу церковь. Можем поделиться, что у нас есть братья и сестры, что там кто-то может пригласить там на обед. Я не намекаю, я просто например. И это все замечательно. Поэтому слава Богу, что Он дает нам свою праведность. Я считаю, что наша жизнь – это даже очень маленькая цена за все Божьи благословения. Поэтому давайте будем благодарны, и пусть Бог нас вдохновит посвятить Ему наши жизни взамен на Его праведность. Давайте помолимся вместе. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Твою праведность, спасибо, что Ты отдал свою жизнь, Ты сошел с самого престола величия на небе, на землю, воплотился и умер самой позорной смертью. Мы благодарим Тебя, что Ты взял на Себя все наши грехи, что Ты сделал это, чтобы нас очистить, чтобы мы стали родственниками Тебе, чтобы в глазах неба и перед судом Божиим мы могли сказать, уже не я живу, но живет во мне Христос. И спасибо, Боже, что мы можем жить здесь верой. Благослови нас совершать Твое дело, благослови нас ждать Твоего второго пришествия. Благослови нас, как бы ни было тяжело, как бы порой сложно и трудно нам не казалось это. Мы знаем, и Ты всегда нам напоминаешь, что та праведность, которую Ты предлагаешь, стоит всей нашей жизни. То, что Ты хочешь нам дать, и то, как Ты хочешь вести нас, стоит всех наших усилий, наших мыслей. И спасибо, Боже, что Ты с мудростью и самым лучшим образом ведешь нас. Понимая, что мы люди, понимая, что нам где-то нужно отдохнуть, где-то нужно и поддержать нас, и вдохновить заново. Благослови нас, Боже, Духом Твоим Святым. И благослови служение среди людей, чтобы, как говорится, прославилось имя Твое во все концы земли, и тогда бы пришел конец. Приходи, мы ждем Тебя и просим, благослови нас в служении людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.